В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели программы Тихоокеанского объединения. 9 марта во Второй Славянской Церкви в Сакраменто проходила конференция, или можно назвать семинар, для регентов наших церквей. Во время этого семинара выступали несколько спикеров, и одним из таких спикеров был брат из Санкт-Петербурга, Россия, Михаил Алексеевич Орлов. У него была очень интересная тема его выступления или его семинара – «Убийственная слава». И сейчас я надеюсь, что Михаил Алексеевич немножко расскажет, чем вызвана такая тема и что было основными тезисами его семинара для регентов. Добрый день, Михаил Алексеевич. Когда вы будете рассказывать о теме вашего семинара, хотелось бы узнать, почему именно такая тема.
Большое спасибо вам за доверие. Я потомственный сын регента Орлова Алексея Ивановича, который преподавал в Москве на библейских курсах. И поэтому с детства, находясь в хоре, я наблюдал за формированием хора, за духовным формированием. И когда уже духовно подрос, тогда увидел много тех проблем, которые возникают именно в среде хорового коллектива. Меня очень волновала проблема, потому что у меня вырастали дети, которые тоже должны были быть сформированы, должны войти в эти хора. И я в свое время уделил особое внимание изучению вопроса посвящения себя Богу и в служении музыкальном и хоровом. Поэтому эту тему я назвал «убийственная слава», потому как если мы будем правильно понимать то, что Бог находится в неприступном свете, и то, что Бога никто никогда не видел, и то, что единственным посредником Отца является Сын Иисус Христос. Я там на этом семинаре привел пример, когда Господь Моисея спрятал в скале, прикрыл его рукой и сказал, что «Меня не может человек увидеть и остаться живым». Но вот этот образ прикрытой руки и образ вот этой расщелины, куда он спрятал Моисея, как раз был образ нашего Иисуса Христа, который умер и который примирил нас с Отцом, и который стал заступником, и который преломил эту славу Божию. И теперь, смотря на Отца через Сына, мы остаемся живыми». Почему я эту тему затронул применительно к левитско-хоровому коллективу? Ввиду того, что как сам музыкант и певец, и сочинитель даже некоторых музыкальных произведений, я видел, что моя природа более романтическая, более душевная, и как бы я понимал, что склонен к внутренним самообольщениям. И тогда, когда в жизни христианина, левита, наступает вот это понятие служения, естественно, в этот момент непроизвольно Слово Божие отходит назад. И тогда вначале были ноты, вначале были партии, вначале были дуэты, соло, вначале. А Слово Божие ставится уже в конце. Хотя мой папочка, он всегда, будучи регентом, всегда в год прочитывал Библию. И для меня это было особым таким напоминанием, и я старался не отставать. И я обратил внимание на то, что и попав в хоровой коллектив, мы попадаем разные, с разным духовным состоянием, например, с разной степенью слуха. У кого-то идеальный слух, у кого-то менее, кто-то более слабый. И вот там возникает много проблем, когда они начинают петь, и друг на друга смотрят, косятся, осуждают друг друга. И я тогда поставил вопрос, а нужно ли Богу, чтобы это служение он мог принять? Вот нужно ли Богу это? Примет ли он такую жертву? И я понимал, что Богу это не нужно. И я видел, что в то же время, если хор поет Слово Божие, чистое Слово Божие, правильно поет хор, который состоит из членов церкви, который исполнен Святого Духа. Этот хор может быть сильнейшим благословением для церкви, ровно таким, как сильная проповедь духовного брата. Именно слово хористов, поющих, оно может произвести большую революцию, большое положительное действие, когда люди будут каяться, возрождаться. И даже на примере Давида, который пел а Саул освободился от демона, вы помните, да? Это не просто так. Давид был исполнен Святого Духа. Это главная причина. Да, он хорошо играл, но главное, что он был исполнен. Поэтому и нам апостол Павел говорит в одном из посланий, что не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом. То есть, когда члены церкви будут правильно совершать свое служение пред Богом там, где они Богом поставлены, например, хор, представьте, член церкви, сестра, брат. Они молодые, у них нет еще семьи. И, естественно, приоритет. Член церкви, сохраняй свои отношения с Богом, пой Господу, и больше тебя ничего не волнует. Это твое главное служение, приоритет служения. Но вот ты стала семейная. У тебя появился муж, у тебя появилась жена, у вас появились дети. Приоритет служения хориста и левита уходит на второе место. А на первом месте жена должна угодить мужу, а потом, что останется Богу. Муж должен угодить жене, а потом, что останется Богу. Вы понимаете, и вот тут возникает момент, что левитство остается, желание остается, семейные обязанности не справляются, часто друг друга унижают, обижают, уничижают и идут служить в хор. Бросив все, посвяти все Богу, Господи, типа я иду служить тебе, а ты там мою жену плачущую успокой, и ты моего мужа там, который я нечаянно уничижил, и там уж его успокой, а я буду регентовать, буду дирижировать. Никогда Дух Святой не использует такой коллектив хоровой для того, чтобы именно действовать через него по той благодати, которую Бог хочет дать. Поэтому вот этот внутренний настрой членов церкви, хористов, исходя из семьи, исходя из того мира, когда муж идет в церковь, идет дирижировать, а мама рядышком, моя мама, она молилась, поддерживала папочку. Или там наоборот. Жена бывает исключительный случай, регенты, но опять-таки с благословением мужа. И никогда такая жена не позволит себе уничижить своего мужа, какой бы он ни был, даже, может быть, и не сильно, не шибко образованный. Она его почитает пред Господом, и он ее благословляет, и Бог благословляет ее служение. И такой хор имеет благословение, он является утешением для церкви. И, естественно, церковь будет расти. То есть я бы даже сказал, что при правильной постановке служения в хоре, служение хора равно проповеди с кафедры, имеет такую же благословенную силу. Конечно, когда выбираются гимны, которые основаны на Слове Божьем, строго на догматическом понимании Евангелия, Священного Писания, тогда Бог Духом Святым будет использовать эти хора для благословения церкви и приумножения ее.
То, что вы говорите, это абсолютно богословски обосновано, но это идеал. В хору, даже самом маленьком, 15-20 человек, не говоря уже о больших хорах, как у нас есть в некоторых церквах, 100 и больше человек, это разве возможно добиться, чтобы хористы приходили на спевку и участвовали в пении действительно подготовленными духовно и исполненными Духа Святого? Практически это возможно или нет?
Я считаю, что хор – это духовный орган церкви, на который должен пастор обратить особое внимание, потому как если в хоре нету душепопечителя, наставника, который планомерно воспитывает в правильном отцовском духе членов церкви, понимаете, я вот эту тему сказал, потому что практически об этом никто не говорит. Как бороться со своей гордыней, когда ты стоишь и сказал, например, проповедь, понимаешь, что здорово получилось, и тут же сестра подходит и говорит: брат, какую ты проповедь сказал хорошую, я хочу поздравить тебя, я первая. Нет, сестра, ты опоздала, меня сатана поздравил. Понимаете, вот эта внутренняя гордыня, когда ты не спал, когда ты учился, когда ты учил, когда ты вышел и полную славу Богу отдать, я говорю: сестра, это все полностью Богу. Ах, брат, не будь ты фанатиком, ты же не спал, ты же готовился, ты же... Понимаете, то есть вот сатана всяким образом хочет так сделать, чтобы мы забрали славу Божию. Украли у Бога славу, забрали славу. Мы должны прославить Его, мы должны показать красоту Его. Вы говорите, можно ли? Можно. Это идеал, но мы смотрим на нашего Иисуса Христа, который оставлен нам пример. И Он сказал: будьте совершенны, как совершен Отец ваш. Понимаете, кафедра и хор – это два чрезвычайно важных духовных объектов, через которых может правильно действовать Дух Святой эффективно. А вы что думаете, дьявол спит? Написано, он приобретает образ ангела света. Написано, дабы не принес никакого ущерба он нам. Почему? Потому что его задача поссорить, обидеть, оскорбить, чтобы друг друга не прощали. Поэтому я сегодня в этом реферате, в этих рассуждениях говорил о взаимоотношении коллектива хорового, что они являются членами тела одного, и что через падение одного или через тайный грех другого может Бог как бы лишить благословения весь хор. Но об этом надо объяснять, как на примере Ветхого Завета Оза. Он взял заклятое, и через это Бог наказал весь народ Божий. Мы понимаем, что и в теле Христовом вот есть тот порядок, о котором Павел говорил Коринфянам, этот порядок взаимоотношений, чтобы сильные с идеальным слухом сносили небыще старых. Эта работа серьезная, самоотреченная, жертвенная, имеет благословение. И когда они в единстве духа будут, и регент, и хористы будут понимать, что они духовный единый орган, тогда Дух Святой, он обязательно использует через то пение, произведет свою работу, и умиление будет в сердцах слушающих, и дух покаяния, и обновления, и будет то, в общем-то, к чему мы призваны.
Хорошо сказано, и хотела бы я увидеть такой хор хотя бы еще при моей жизни. Все очень правильно, но вы вот практически посмотрите, я говорю о наших здешних хорах, но хорошо, в моей церкви всего лишь один регент, хор у нас небольшой, но знаю, в других церквах большие хоры и там по 2-3 регента, каждый из них хочет с хором подготовить свой репертуар, а вы здесь еще говорите, надо хористам объяснять, надо их духовно воспитывать и так далее, и так далее, но просто практически у них времени на это нет. Все спешат скорее выучить новый гимн.
Да, все спешат. И самое страшное, что там начинается через эту религиозную гордыню сделать имя себе. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Так филиппийцам Павел сказал. То есть они начинают состязаться, соревноваться один перед другим. Кто лучше споет, а Богу это надо, проигрываем. И получается, теряет церковь благословение. Но это ведение, о котором я говорю, им должны обладать отцы церкви, священники. Служители, которые должны контролировать. И в начале каждой спевки проводится определенная проповедь на эту тему, на настрой молитвы всех членов церкви, именно хористов, на освящение, на исповедание, если что-то дали, чтобы дело Божие не страдало. Я не знаю, вот вы говорите мне вот о таком, а я, например, жил в том, о чем я говорю, и я видел это. Но я оговорился, я сказал, что члены церкви, они такие чувственные, душевные более, и легко уязвимые врагом. Но если они возрожденные, даже если они поражены какой-то определенной гордыней, они будут бороться, они победят, они Бога прославят, Он их использует, Он нас использует таким путем. Есть надежда.
Дай Бог, чтобы надежда осуществилась.
Аминь.
Вы проводили здесь этот семинар или читали реферат, как вы выразились. Каковы ваши впечатления о восприятии регентами того, что вы сказали?
Я в самом начале, когда мне предложили этот путь выйти и сказать, я отказался. Потому как я понимаю, что они перенаполнены сосуды, и говорить нечего. Но с другой стороны, я явил акт смирения. Я подумал, попробую, помолюсь. И вот несколько ночей я не спал и получил вот ту тему, которую я разработал на Давиде, на примере Давида, сладкого певца Израиля, чтобы помочь как-то заполнить те пустующие места в душе левитов, хористов, чтобы возбудить их к исполнению Святым Духом, как естественной форме христианской жизни.
Кто-то из правоверных баптистов послушает вас и скажет, что он нам здесь такое необычное влагает в наши уши, исполнение Духом Святым. Сейчас так редко говорится об этом в церкви. Но... Может быть, только что у пятидесятников и харизматов?
Понимаете, харизматы и пятидесятники, они настолько сильно активизировались, что мы теперь уже настолько испуганы, что мы начинаем с Духом Святым знакомиться только. А там написано, не упивайтесь вином, это нам сказано, Павел сказал, а исполняйтесь Святым Духом. Если мы с вами в день крещения водного вошли в тело Христово и получили верою крещение Святым Духом, то мы крещены. А исполнение – это процесс постоянно в нашей жизни происходит тогда, когда мы сокрушаемся пред Богом и говорим: «Господи, прости меня, омой, очисти, вот я сейчас иду на служение, исполни меня Твоим Святым Духом, чтобы поменьше мне моего проявилось, а Твоего больше было, чтобы мое не мешало Тебе служить». Вот эта форма сораспятия, форма соотречения, как Иисус Христос сказал, отвергни себя, она необходима нам. Это таким образом, как вот на причастие мы приходим, мы отвергаем себя, а тут каждый раз, когда мы молимся перед каким-то важным служением и просим: «Господи, исполни меня Духом Святым», это мы отрекаемся от нашего ума, от нашего образования, от нашей самоуверенности, входим в состояние сокрушенного сосуда, который Бог тут же наполнит елеем Святого Духа, и мы, не теряя разум, прославим Бога и возвеличим Его, ибо Он достоин.
Аминь. Спасибо. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что я, Ольга Витисова, вела передачу с Михаилом Алексеевичем Орловым, братом, потомственным певцом, музыкантом из Санкт-Петербурга. Если у вас возникли какие-либо вопросы по этой передаче, позвоните мне, пожалуйста, по телефону 916-716-2950. А я прощаюсь на этом с вами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.